Дорогие братья и сестры, пожалуйста, откройте Евангелие от Иоанна, первую главу. Мы остановим наше внимание на одном стихе, 29-м. И этот стих будет сегодня нам духовной пищей, будет помощью в подготовке к участию воспоминаний страданий нашего Спасителя. Вы знаете, что есть в мире одно странное противоречие, которое очень хорошо подметил Герберт Честертон, известный английский писатель. Он говорил: жизнь серьезна всегда, но жить всегда серьезно нельзя. И вот это интересное наблюдение, оно вызывает два вопроса. Ну, первый вопрос: почему жизнь серьезна? На мой взгляд, вот эта серьезность жизни обусловлена следующими факторами. Во-первых, это праведность Бога. Поскольку Бог свят, и нам с Ним придется встречаться, это уже должно вызвать серьезное отношение к жизни. Во-вторых, наличие греха и дьявола в этом мире. Этот грех живет не где-то через забор от нашего дома, но этот грех живет в наших сердцах. И реальность смерти тоже подчеркивает серьезность жизни. Образно говоря, мы живем с вами с петлей на шее, стоя на табуретке, и во всякий момент могут эту табуретку вышибить из-под наших ног, и мы окажемся один на один вот с этой грозной духовной реальностью, с абсолютной святостью Божьей, с нашим грехом, если только этот грех останется на нашем сердце. И действительно, если вот эту высшую справедливость, которую олицетворяет Бог, воспринимать со всей серьезностью, жизнь не покажется нам уютной. Тот же писатель отметил: мы шутим по поводу смертного ложа, но не у смертного ложа. То есть, когда мы столкнемся реально с Божьей святостью, с Божьей праведностью, тогда у нас не останется никакой силы, чтобы выглядеть бодрыми. Итак, вот эти причины, которые делают нашу земную жизнь чрезвычайно, чрезвычайно серьезной. Но, с другой стороны, почему люди не могут жить серьезно? И есть тоже ответы на этот вопрос. Но прежде всего этому мешает наше невежество. Мы почти не понимаем, что значит абсолютная Божья святость. Мы почти не понимаем, что такое абсолютно совершенный справедливый Божий суд. Мы абсолютно не понимаем, что значит оказаться в аду. И перспектива вот этой вечной гибели всегда людям кажется какой-то нереальной. Кто-то попадет в ад, кто-то будет судим Богом, но только не я. Все мы имеем смутную надежду на то, что вот меня лично эти ужасные обстоятельства минуют, ведь всегда же мне удавалось выходить сухим из воды, и на тот раз обязательно удастся. Потом у всех у нас очень много дел, очень много дел. Это и учеба, занятия спортом, работа, устройство семьи, поиск развлечений, все это приглушает заботу о вечном. Все это кажется нам делом первостепенной важности. А духовные вещи мы оставляем на потом. Вот выйду на пенсию, мечтает человек, ну тогда и займусь церковью. И тут есть еще одна особенность, которая свойственна, скорее всего, русским. Я не могу сказать о других народах, но нам это точно свойственно. Один преподаватель славистики Венского университета объяснял студентам следующим образом разницу между западной ментальностью и восточной славянской ментальностью. Он говорил: когда австриец садится в машину и пристегивает ремень безопасности, он заботится о сохранении своей жизни. Когда русский пристегивается ремнем безопасности, он беспокоится о том, как бы не потерять 500 рублей. Вот она, загадочная русская душа. 500 рублей потерять страшно. Жизнь потерять — никаких проблем. И вы знаете, что по утверждениям Росстата, это такое агентство, которое занимается статистикой в России, Половина юношей, которым сейчас 16 лет, не доживут до 60-летнего предела. В настоящий момент смертность в России от убийств в 20 раз превышает аналогичные показатели в Западной Европе, является одним из самых высоких в мире. Если вы поищете ответ на этот вопрос, все очень просто. Человек собственную жизнь не ценит, он не будет ценить и жизни других людей. Да и к тому же религиозность, в хорошем смысле этого слова, в России на самом низком уровне. Итак, отношение к жизни должно быть серьезным. Но, к сожалению, вот этой серьезности в силу означенных причин людям так и не хватает. Где выход из этого затруднения? Действительно, мы не можем быть всегда серьезными. Ну, у нас есть потребность радоваться, решать вот повседневные какие-то дела. Вы знаете, ответ мы найдем только в Евангелии. Только оно возвещает примирение между серьезностью и радостью, между справедливостью Бога и нашим несовершенством. И вот это 29 стих, который вы открыли. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Посмотрите, апостол Иоанн говорит о своем тезке Иоанне Крестителе, как об очень серьезном проповеднике. Основной темой Иоанна, вернее, основной темой проповеди Иоанна была проповедь покаяния. Служение Иоанна уже подходило к концу, и он с нетерпением ждал, когда появится тот, кому он своей проповедью готовил путь, когда появится Мессия. Евангелист начинает повествование со слов «на другой день». А что было днем раньше? А днем раньше к Иоанну пожаловала очень представительная, очень серьезная комиссия из Иерусалима. Эта комиссия общалась с народом, эта комиссия пообщалась с Иоанном Крестителем, и она подготовила соответствующий документ в Синедрион, потому что Иерусалимский Синедрион послал этих людей узнать, что там творится на берегах Иордана. Я вот себе так представил документ этой комиссии. Комиссия в составе таких-то, такого-то дня прибыла в долину Иорданскую, близ Енона, где совершает свою проповедническую деятельность сын священника Захарии Иоанн. Иоанну 30 лет, но выглядит он экстравагантно. Вместо мягких, хороших одежд на нем одежда из верблюжьей шерсти, не женат, места постоянной прописки не имеет, всю сознательную жизнь прожил в пустынях иудейских, питается акридами и диким медом, требует от всех покаяния и крещения в знак оставления ими грехов. Эти действия принижают самооценку людей, так я себе представляю выводы комиссии, и вводят их в состояние глубокой депрессии. Люди плачут, сокрушаются, все это плохо сказывается на производительности труда граждан. Иоанн весьма непочтителен к именитым людям. Он не допустил до крещения фарисеев и при этом обзывал их змеиным отребьем. Он грозился отрубить им головы и где-то для этих целей спрятал секиру. На вопрос, является ли он пророком, ответил отрицательно. На вопрос, является ли он мессией, ответил отрицательно. Таким образом, он совершает миссионерское служение без справки от Синедриона. Таким образом, Иоанн не имеет законного права крестить людей. Своими экзальтированными проповедями он оказывает психологическое давление на людей, запугивая их приходом Мессии. Очевидно, он готовит народ к принятию некого самозванца, который возглавит восстание против существующей власти. И в свете этой затеи становится понятным жесткая критика Иоанна женитьбы великого царя Ирода. Таким образом, креститель опасен для общества, и чем скорее он будет изолирован от него, тем лучше станет в синагоге и в государствах. Я себе таким образом представляю этот документ. Итак, Иоанн понимал, что вот за этим визитом высокопоставленной делегации неизбежно последуют оргвыводы. Его служение обязательно пресекут. Оно, собственно, так и случилось вскоре. И вот он очень желал увидеть Мессию, которому он должен передать эстафету служения, эстафету спасения людей. И вот на другой день, сообщает евангелист Иоанн, креститель увидел Мессию. Мессия шел креститься к нему. И вот здесь Иоанн сказал очень важные слова, которые и являются основанием нашей проповеди. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Вот это важное восклицание Иоанна, оно говорит о трех важных вещах. Во-первых, о серьезности греха. Во-вторых, о серьезности искупления. И в-третьих, о серьезности веры. Итак, мы начнем с вами с серьезности греха. Евреи должны были очень хорошо уловить смысл сказанного Иоанном. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех. Дело в том, что вся религиозная культура Израиля, она была связана с жертвоприношениями. Ни один еврей не мыслит себя вне этого контекста жертвоприношений. Уже буквально с молодых ногтей ребенок был погружен в эту очень торжественную и одновременно очень драматическую историю, когда за грехи людей приносились жертвенные животные. Книга Левит дает подробное описание процесса жертвоприношения за грех. Здесь сказано, я читаю текст из книги Левит, 4 глава, 2.12. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, и если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ». Итак, Бог реально допускал, что люди будут согрешать против Его заповедей. И даже люди, которые призваны учить народ, как им жить по закону Божьему, и они будут согрешать. Таким образом, здесь Бог утверждает всеобщую виновность людей. Что делать? «То за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца пред Господом. И возьмет священник помазанный крови тельца и внесет ее в скинию собрания. И омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью 7 раз пред Господом, пред завесою святилища, и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скине собрания остальную кровь тельца выльет к подножью жертвенника всесожжений, которую у входа в скине собрания. И всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, и там пусть сожжен будет». Таким образом, вот смерть животного должна быть искупительной смертью. За грех должен умереть согрешивший, будь он простолюдина или будь он священник. Но Господь учил, что вот от этой неизбежности смерти человек может быть спасен, если только он, исповедав свой грех, как бы переложит его на жертвенное животное, и это жертвенное животное умрет вместо человека. Итак, животное умирало, человек продолжал жить. И вот этими обрядами жертвоприношения Бог стремился достичь одной цели, чтобы каждый израильтянин уразумел серьезность греха. И действительно, не только каждый еврей, но и мы с вами должны понимать весь ужас и всю серьезность греха. Давайте на этом остановимся поподробнее. Я хотел бы указать на несколько последствий, тяжелых последствий греха. И если мы это понимаем, мы тогда не скажем, согрешить один раз – это ничего. Грех огорчает Бога. Посмотрите, книга Бытие, 6 глава, 5 и 6 стихи. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце свое». Дорогие братья и сестры, Писание говорит о реакции Бога на человеческий грех. Мы думаем, что первая реакция у Бога – это, конечно, страшный гнев. Но вот Библия говорит, что первая реакция Бога на грех человека – глубокая скорбь, воскорбел в сердце своем. Да, конечно, Господь и гневается, но первое, что мы видим, сердце Бога скорбит. Послушай, когда ты огорчаешь Бога, когда ты грешишь пред Богом, знай, что ты вызываешь в Его сердце глубокую скорбь. И блаженный, счастливый, всегда радостный Бог, Он может одновременно и тяжело скорбеть. Второе следствие греха, что делает его крайне серьезным, грех ожесточает сердце человека. 13 стих 3 главы послания к евреям. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Дорогие друзья, когда вы согрешаете, ваше сердце становится немного тверже. Если вы снова согрешаете, оно еще больше ожесточается, потому что это слово «ожесточиться» и означает быть упорным, быть жестким. Итак, когда вы не раскаиваетесь в грехе, когда вы допускаете в своей жизни, чтобы грех следовал один за другим, то сердце ваше становится жестоким, а это значит, оно невосприимчиво к благодати Святого Духа. Оно невосприимчиво к Писанию. Вы не можете читать Библию. Вы также не можете нормально молиться. Вся молитва сводится к некому обряду. И причина простая – сердце ожесточено. Вы не можете верить Богу достаточно. Так было с учениками, когда их Христос упрекал на вечере за жестокосердие, что они не поверили свидетелям Его воскресения. Наверное, кто-то из вас видел очень интересный христианский фильм. Я сам не люблю мирских фильмов, христианские тоже недолюбливаю, но вот этот мне понравился. Что я имею в виду? Этот фильм рассказывает о том, как профессор богословия XIX века каким-то чудом был перенесен в 21 век. В 19 веке он говорил, что не нужно людям возвещать Христа, это их напрягает. Лучше сказать моральные принципы, которые Христос проповедовал. Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, люби и так далее. И вот он оказывается в конце 20 века. Конечно, много его в жизни шокирует, там автомашины и еще кое-что. Он этого никогда не видел в 19 веке. Но вот что мне особенно запало в душу. Этот профессор попадает в церковь. И вот члены церкви его приглашают на просмотр кинофильма. Он идет за ними, он еще тогда не знает, что это такое. Итак, он смотрит этот кинофильм, и потом в ужасе вылетает в фойе этого кинотеатра и кричит: «Прекратите показывать фильм, там человек произнес богохульство». И вы знаете, верующие на него смотрят, как на сумасшедшего. Да что тут особенного? Ну, сказал и сказал. Мы к этому привыкли. А потом там он оказывается в доме, где мальчик смотрит телевизор, и вот щелкает, и, значит, на экране парочка целуется. Этот профессор богословия в ужасе подбежал к телевизору, заслонил его собою. А этот подросток ему говорит: «Дядя, отойди, ты мне мешаешь». Я вот о чем подумал. Действительно, мы ко многим грехам привыкли, так что грехи не вызывают ожога на нашей душе. Я подумал, а ведь у Бога отношение-то к греху не изменилось. А мы думаем, если мы уже его не воспринимаем, если мы к нему привыкли, ну, значит, и Бог. Ничего подобного. Наше сердце способно ожесточаться, но сердце Бога никогда не ожесточается. Сердце Бога крайне чувствительно ко всякому злу. Поэтому грех – очень серьезная вещь, он ожесточает сердце человека. Грех обесценивает сделанное ранее добро. Посмотрите книгу Иезекииля 3:20. «Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Посмотрите, праведник согрешит, и все его праведные дела никогда ему не припомнятся. Если грех обнуляет наше достоинство, наши усилия, разве он не серьезная вещь? И грех навлекает наказание. В послании евреям сказано: «Если, отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет». Библия говорит, что грех будет наказан. Я знаю, как сердце человеческое бунтует против этого библейского утверждения. Действительно, мы смотрим на людей, их лица излучают доброту, радость или безразличие, или юмор, или печаль. Мы слышим их умные речи, их интеллигентность, видим, как они прекрасно поют, играют, рисуют, танцуют, готовят, вышивают, строят. Прекрасные люди, скажем мы. И чтобы они попали в ад, это быть не может. Смотрите, мы взираем на грех и на людей поверхностно, затуманенными плотью глазами. Господь сказал, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И Он будет судить моральность людей по своему закону, но не по закону человеческому. Дорогие друзья, помните, что мы очень предвзятые люди. Я уже неоднократно напоминал этот пример, и для незнающих его слов напомню, в Библии рассказывается об одном молодом человеке, который у матери украл идолов. Когда мать их не обнаружила, она прокляла, говорит: «Проклят, кто взял у меня идолов». А когда ее сыночек, его Миха звали, сказал: «Мамочка, это я сделал», то эта мама сказала: «Благословен ты у Господа». Мы действительно предвзятые люди. Мы не судим объективно. Поэтому мы не можем относиться к греху правильно. Дорогие друзья, мы должны знать следующее, что если чрезвычайно сердобольный, чрезвычайно деликатный, любящий, жертвенный, долготерпеливый, милостивый Бог отправляет грешника в ад, то значит грех – это крайне ужасная вещь, крайне серьезная вещь. И кто-то сказал, ад – это памятник человеческой свободе и человеческому достоинству. В том смысле, что человек противопоставляет себя Богу, не живет по его заповедям и говорит: «Я сам, я справлюсь своей жизнью сам». И вот ад является этим памятником человеческому достоинству. Грех – очень серьезная вещь. Я вот когда готовился, вспомнил снова эту историю, я вам о ней рассказывал. Я слышал это свидетельство из уст этого человека, как он однажды увидел, что кто-то на его огороде побыл и кое-что выкопал. И он сказал, что, говорит, я захотел разозлиться на этого человека, но не смог. Разузнал, кто это. Оказалось, что его брат по просьбе матери, ну, там что-то выкопал на его огороде. И он говорит, я хотел на него разозлиться, но не мог, что-то мне внутри препятствовало. И тогда я сказал, он знал, что ему препятствует Христос, выйди из меня, я сейчас с ними расправлюсь. И он говорит, на меня нашел такой страшный гнев, я мать свою избил в кровь. И вот с того времени этого человека преследовали кошмары, страшные депрессии. Сколько о нем молились. И он тоже пытался, но он никак не мог преодолеть вот это страшное последствие своего выбора. Выйди от меня, дай мне с ним расправиться. И жизнь этот человек закончил под поездом. Ужасное. Поэтому, если грех такая серьезная вещь, не греши больше, сказал Иисус, чтобы с тобой не случилось чего хуже. Исповедуйте грех, не держите его на душе. Как только вы согрешили, сразу прибегайте к драгоценной крови Иисуса Христа. Не давайте места греху. Как Писание говорит, грех не должен над вами господствовать. Прибегайте за помощью Господу в вашей борьбе с грехом. Найдите Духопечителя, чтобы с ним молиться о победе над грехом. Относитесь к греху серьезно. Второе. Мы говорили о серьезности искупления. Агнец берет на себя грех мира. Вы знаете, здесь ясно говорится о том, что искупление было добровольным делом Христа. Берет, то есть сам это делает. Никто не заставляет Иисуса взять грех мира на себя. И действительно, Христос отметил, никто не отнимает у меня жизнь, я сам отдаю ее. Пророк Исаия говорит, что Иисус страдал добровольно. И это очень важное утверждение. Братья и сестры, все мы испытали, правда, в очень незначительной степени тяжесть либо собственного греха, но я не об этом буду сейчас говорить, а тяжесть греха другого человека. В каком-то смысле мы несем грехи других людей. Но если у вас муж пьяница, допустим, или неверующая жена, или дети с тяжелым характером, или соседи очень скверные, и вы никак не можете от них избавиться, вы должны нести тяжесть их греха. И бывает, что вот эта тяжесть человеческого греха настолько непереносима для человека, что он сводит счеты с жизнью. Кто-то его унижает, оскорбляет, и все. В частности, в нашей стране сейчас возросло число самоубийств среди подростков, как ни в какой другой стране мира. Подростки сводят счеты с жизнью из-за критики, которую они испытывают со стороны людей. То есть они не могут вынести греха других людей и с жизнью своей прощаются. Дорогие друзья, в чем разница между нашим несением грехов людей и Иисусом Христом? Разница в добровольности. Мы несем грехи других людей не добровольно, а вынужденно. Куда денешься? Если я разведусь с мужем, а кто же будет мою семью содержать, думает женщина. Я не могу с этим злым соседом расстаться, потому что куда я пойду? Вот проделайте мысленный эксперимент. Стали бы вы жить со своим супругом или супругой, если бы Писание одобряло развод? Стали бы вы жить с супругом или супругой, если бы вы встретили человека более умного, красивого, порядочного, чем вот нынешний супруг или супруга? Стали бы вы жить, если бы ваш супруг или супруга, вы это знаете, нисколько бы не переживали о разводе? Стали бы вы жить, если бы у вас было достаточно денег, чтобы прокормить себя, детей, построить им коттеджи, дать им образование и так далее? Я думаю, что многие люди, если бы Писание одобряло развод, и они встретили более лучшего человека и так далее, они бы без раздумий развелись со своими супругами. Но именно потому, что Библия запрещает развод, Именно потому, что не встречается человек более подходящий. Именно потому, чтобы не было каких-то переживаний от детей или супруга. Именно потому, что есть материальный недостаток. Люди несут грехи других людей. Это не добровольное несение. Дорогие друзья, что касается Христа, то Он решил взять грех людей и умереть под тяжестью греха абсолютно добровольно. И причем Христос страдал не только от тяжести человеческого греха. Здесь еще одно отличие нас от Него. Мы, страдая от человеческих грехов, не переживаем при этом наказание Божьего гнева. А вот Христос не только взял на Себя тяжесть человеческого греха, Он еще испытал всю невыразимую тяжесть Божьего гнева на Себе. Дорогие друзья, Христос страдал абсолютно добровольно. И мы живем в то время, когда искупление греха уже совершено. Вот что сказано в послании к евреям. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Какой вывод следует из этого утверждения, что Христос страдал добровольно? Искупление совершил добровольно. А вывод практически такой. Вы имеете право с дерзновением, со смелостью приходить к престолу благодати, как сказано в 4 главе послания евреям, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Никогда не говори, что для тебя дверь к престолу благодати закрыта. Благодаря добровольной жертве Христа эта дверь открыта всегда. Второе, что бы я хотел отметить в этой связи, в связи с серьезностью искупления, это то, что искупление весьма драгоценно для Бога. А что говорит нам послание Ефесянам 5:1-2? «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении жертву Богу в благоухание приятное». Посмотрите, как ценит Небесный Отец жертву Своего Сына. Для Него она приношение, жертва, благоухание приятное. Поверьте, когда вы приходите к Господу Иисусу Христу за милостью и прощением, то Бог не может вас прогнать по той причине, что Он чрезвычайно ценит то, что совершил Его Сын. Может быть, ваша себестоимость не может оточить, она абсолютно незначительна. У вас нет никаких заслуг, у вас нет ничего доброго, чтобы могло понравиться Богу, все это правильно, но послушайте, ради Своего Сына, ради Его великой жертвы, ради того, чтобы она была не напрасная, Отец прощает, милует, сохраняет, ведет, помогает. Все это ради жертвы Своего Сына. Это дало основание апостолу Павлу заявить следующее. Деяние 13:38. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Вот это помните. Христос добровольно пострадал за вас. И вы имеете право приходить за милостью и прощением. Бог ценит жертву Христа необыкновенным образом. И только Он дает ей истинную оценку. Мы не в состоянии. И ради нее прощает, милует нас. И, наконец, искупление достаточно для всех. В этом его удивительная серьезность. 2 Коринфянам 5:19 сказано, «Бог во Христе примирил с Собою мир». То есть это уже как факт. Бог примирил с Собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Получается, что Бог объявил ради жертвы Христа перемирие. Орудия Божьего гнева молчат. И Бог призывает вот другую воюющую сторону, то есть нас, грешных людей, пойти на мировую, выйти к Нему с белым флагом, сдаться на Его милость, а милость Его будет очень-очень велика. Он не поступит так, как поступают люди, пленников заключают в спецлагеря и заставляют тяжело работать. Наоборот, Господь этим пленникам, которые сдаются на Его милость, открывает двери рая, дает вечную жизнь, дает все богатства неба. И более того, этих своих врагов Он усыновляет и делает своими детьми. Искупление достаточно для всех, если сказано, Бог во Христе примирил с Собою мир. Ну и теперь мы говорим о серьезности веры. Вы спросите, а что указывает здесь на веру? А мне понятна серьезность греха, здесь говорится о грехе, который берет Агнец Божий. А мне понятна и серьезность искупления, что Агнец Божий берет на себя грехи всего мира. А где тут вера? А вера заключена в одном маленьком слове, оно стоит в начале 29 стиха. Посмотрите, это маленькое слово из трех букв. Вот Агнец Божий. В греческом это слово имеет и такое значение. Смотри, обрати внимание, прими этот факт, как относящийся к тебе. Итак, Иоанн призывает всех людей очень серьезно отнестись к тому, что совершает Христос. Смотри, все это совершается ради тебя. И почему ты не должен верить Иоанну? И действительно, вот некоторых людей смущает в проповеднике, ну, допустим, его хорошее материальное положение, одежда, зарплата. Они так и думают, ну, он проповедует ради денег. Об Иоанне мы уже говорили, зарплаты нет. Одет не по моде, очень грубо. Хорошего питания нет. Почему ему не верить? Ведь он же проповедовал истину, проповедовал ее убежденно. Недавно Бенни Хин, это известный харизмат, был на Украине, и он сказал там всего две проповеди. И знаете, сколько ему обошлось, вернее, какой гонорар был за две проповеди? Всего 160 тысяч долларов. Хотя этот человек обманывал людей. На афишах было сказано, сегодня исцелятся все. И вот это исцеление всех он отложил, так сказать, на самый последний момент, уже под занавес. Ну, сотни инвалидов так и остались без всякой помощи, остались разочарованными. Но деньги он взял. Ну, здесь не Бенни Хин, здесь Иоанн Креститель возвещает людям, смотри, иначе прими верой то, что сделал для тебя Иисус. Некоторых смущает малая одаренность проповедников, но Иоанн был одарен, как никто из людей. Иисус сказал, что он больший, самый большой из пророков. Какие причины не верить Иоанну? Смотри, верь, взывает Иоанн. И здесь важно, дорогие друзья, что Иоанн призывает нас смотреть не на себя, а смотреть на Агнца Божия. Смотри, Агнец Божий берет на себя грехи всего мира. Смотри. Когда у нас была конференция с участием Джона Пайпера, такой вопрос к нему поступил. Человек пишет, я пастор церкви, но я сомневаюсь в своем спасении. И вот Джон Пайпер, отвечая на этот вопрос, сказал, что да, быть спасенным, быть возрожденным – это необходимые условия для пасторства, и без него просто это служение бессмысленно. Но, отметил он, и сатана может внушать нам такие идеи, что мы не возрождены, мы не спасены. И он предложил очень практичный такой путь, чтобы решить эту проблему. Он говорил, вы подойдите к Христу, вы смотрите на Христа, думайте о том, что Он сделал для вас, и вот все ваши сомнения и всю вашу недоуменность принесите Господу Иисусу Христу. И мне этот совет очень понравился. И действительно, лучший способ избавиться от сомнений, избавиться от нашего такого бесчувствия духовного, это прийти на Голгофу. Вот для чего мы и собираемся здесь. И смотреть на Христа мы можем глазами веры. И когда мы смотрим на Христа, на Его руки пронзенные, на чело, увенчанное терновым венцом, когда мы думаем о страданиях, которые Он пережил, мы должны сказать: это за меня. Я люблю повторять эту фразу Лютера: многие погибнут из-за того, что они не захотели воспользоваться притяжательным местоимением. Мой Спаситель за меня умер, меня ждет, меня простил, меня любит. Дорогие друзья, разрешите дать вам следующее определение веры. Вера – это когда ты считаешься с Богом, но не с собою. Когда ты принимаешь Божью истину, Божьи масштабы искупления, спасения, но не свои собственные. Когда ты считаешься с Божьими правилами в жизни, но не со своими правилами. Я хотел бы это проиллюстрировать, вот эту практичность веры, в следующей реальной истории. В 904 году царское правительство переселило в Казахстан служителя Божьего Галенкова Филиппа и также Степана Ищукова. Итак, будучи людьми глубоко верующими, братья расценили вот этот указ царского правительства как Божью волю. Они не считались с собою, с тем, что им нужно оставить Могилевскую губернию, что нужно вот в этот далекий и очень холодный Казахстан переселиться. Они не злословили правительство, которое издало такой указ. Вера принимает то, что Бог правит всем, в том числе и правительством. И вера решает следующим образом: если Бог так распорядился и так побудил этих властей принять такое решение, значит, Его воля, значит, этой воле мы покоряемся. Итак, они отправились вот в это место. Это было село Богословское Павлодарской области. И вот в том же 4-м году в этом селе, в доме Галенковых, стали проходить первые евангельские собрания. Братья, вера внушала им: вы должны выполнять Божье повеление даже в ссылке. А какое было Божье повеление всем детям Божьим? Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Эти братья продолжили деятельность, за которую они были сосланы, явно рассчитывая на то, что их могут сослать еще куда подальше. Но они стали проводить первые собрания. И вот весть об этих переселенцах-баптистах тут же разнеслась по всему селу, достигла ушей священника православной церкви, и который намекнул своим прихожанам, что нужно хорошенько проучить этих сектантов. И ждать пришлось недолго. Группа негодных людей совершила нападение на дома братьев, перебили окна, разломали печки, а морозы как раз доходили до 40 градусов. И не только они разрушили все в доме, они еще братьев избили. И вот это нападение было, конечно, суровым испытанием для веры наших благословенных сеятелей. Остаться в разгар зимы без окон и отопления – это ужасно. И обращаться куда-то было совершенно бессмысленно. Но что отмечают историки, христиане решили пережить это суровое испытание смиренно и без ропота. И вот Бог ответил на это геройство веры. Вы знаете, эти служители умели дерзать в своей вере. И удивительно, что после этого случая еще больше людей стало приходить в дом молитвы. Но все-таки были и ненавистники, и среди этих ненавистников был сосед Галенкова, некто Иосиф Зинченко. Его раздражало пение верующих, его раздражало, что вот там проходят эти моления сектантов. Он же видел, что люди проходят мимо окон его дома. И еще одно огорчение добавилось, он заметил, что к этим сектантам стал ходить его родственник Леонтий Зинченко. И вот, видя злобу соседей, братья и сестры усердно молились, чтобы Господь коснулся их сердца. Но, кажется, ничего не помогало. И вот однажды этот Иосиф Зинченко увидел, как конь Галенкова зашел к нему во двор и стал щипать вот сток сена. Ох, как он разъярился, он схватил вилы и вонзил их в бок коню. Вы можете себе представить, что для того времени конь это действительно был кормильцем семьи. И пахать на нем, и дрова возить, и много другую работу делать. Это все равно, что для нас автомобиль. Представьте себе, если бы кто-то ваш автомобиль сокрушил кувалдой. Вы вот сейчас выходите из дома молитва, а от вашего автомобиля лепешка. Что бы вы сделали? Понятно, что бы мы сделали, вызвали милицию, конечно, привлекли бы к ответственности, возместить материальный, моральный ущерб и так далее. Но вот что сделали верующие люди. Никаких жалоб, никаких апелляций к суду. Он закопал этого конягу у себя во дворе, и все. Вы знаете, этот сосед себя чувствовал очень-очень неудобно. Он избегал встречи с нашим братом. И однако же, как-то вот они лицом к лицу столкнулись. И брат Зинченко с любовью, с улыбкой ему сказал: «Дорогой сосед, что ж ты давно не заходишь на наше собрание? Зайди, пожалуйста». И вот это добавило новых мучений сердцу соседа, и, наконец, он не выдержал угрызений совести, пришел и покаялся. И затем брат Зинченко стал известным проповедником, а затем старшим пресвитером по всему этому краю. Дорогие братья и сестры, когда я вот читал эту историю, я увидел, что вера наших отцов, она была действительно жертвенной верой, неразмененной верой. И у меня вопрос, откуда они взяли эту веру? Кто их научил так верить? И ответ очень простой. Они смотрели на Христа, как на свой жизненный пример. Они спрашивали себя, а как бы Христос поступил на моем месте? И понятно, они видели, как Христа лишили свободы. Христа привели на суд Синедрион. И они знали, что Христос был послушен Божьему промыслу и шел. И мы пойдем, когда нас ссылают в далекий и холодный Казахстан. Когда они встретились со злобой и ожесточенностью православных людей, они сказали себе, и Христос был в этой ситуации, но Он любил врагов, как мы поем, взор любовью горел, озаряя врагов. И мы так будем делать. И когда Он лишился этого имущества, лишился коня, то что же Он сделал? Опять Он поступил, как поступил Христос. У Христа жизнь отняли. Честь и достоинство отняли, а он: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Когда мы будем похожи на Христа? Когда в нашей практической жизни мы будем практиковать Иисуса Христа, показывая Его? Павел писал галатийским верующим: «Дети мои, доколе я в муках рождения, когда изобразится в вас Христос?» Дорогие друзья, верить – это значит показывать Христа. Я завершаю. Мы сейчас с вами будем молиться. Мы говорили об серьезности греха, мы говорили о серьезности искупления, мы говорили о серьезности веры. И, друзья, Этот парадокс серьезности разрешается следующим образом. Когда вы серьезно отнесетесь к греху, к искуплению, в вере, ваша жизнь будет наполняться радостью, благословением, миром и утешением. И тогда, сохраняя серьезное отношение к жизни, вы не впадете в депрессию, в жесткость какую-то. Нет, вы будете мягкими и прекрасными людьми. Евангелие сделает вас и серьезными, и радостными одновременно. И я призываю сегодня к покаянию тех, которые еще не в мире с Богом, которые еще не приняли лично для себя искупительной жертвы Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь сегодня. Вы можете пройти вперед, и с вами служители помолятся, когда церковь будет призвана встать для молитвы. Вы можете подойти к служителям после окончания служения и сказать, что я желаю, чтобы вы со мной помолились. Но сделайте все, чтобы сегодня, в этот день, вами жертва Христа была принята. И я призываю вас, дорогие братья и сестры, продолжайте серьезно относиться ко всему, о чем я уже сказал. Обновите свое посвящение Господу. Если вы где-то запутаны в каком-то грехе, исповедуйте его сегодня и просите у Бога силы, чтобы вы не грешили больше ничем. Да благословит Он нас. Аминь. Будем молиться. Благодарим Тебя, наш милосердный Иисус, за то, что Ты возлюбил нас. Для нас это чудо, Господь. Если бы Ты только явил нам милость, как какой-то президент оказывает милость преступнику, вовсе не любя его и не желая с ним общаться, Господь, Ты поступил не так. Ты не только помиловал нас, но Ты и возлюбил нас вечной любовью. Ты сделал нас дорогими для Себя. Господь, мы удивляемся Твоей способности любить. Мы преклоняемся перед ней и благодарим Тебя, что Ты вмещаешь нас, еще слабых и невежественных христиан, не умеющих как должно практиковать свою веру. Благодарим Тебя, Господь, что Ты никому не покажешь на дверь, но наоборот, Ты приглашаешь, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Господь, мы желаем серьезно относиться к Твоим словам, верить, доверять Тебе и принимать за истину все, что Ты говоришь. Благослови нас сегодня участвовать в воспоминании Твоих страданий, пусть это станет благословением для каждой души. Аминь.